путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в столице Бурятии. В одном из самых солнечных городов России, между прочим.
Улан-Удэ?
Улан-Удэ.
Знаешь, очень многие города почему-то себя трактуют как один из самых солнечных, один из самых теплых, один из самых
красивых, один из самых зеленых и тому подобное.
Давай
Я думаю, что все это соответствует Улан-Удэ. Наш путеводитель Дмитрий Яковлев, организатор путешествий, специалист по Бурятии и местный житель Улан-Удэ. Дима, привет.
Добрый день, дорогие друзья.
Ну так что, Улан-Удэ один из самых солнечных городов России?
Насколько это правда?
Да, все верно. Дело в том, что Улан-Удэ находится неподалеку от Байкала. А Байкал славится тем, что вокруг него очень мало осадков, и у нас практически 300 дней в году в среднем светит солнце. И осадки здесь кратковременные, никогда не бывают затяжных дождей, например, как в Москве. Бывают на неделю или на две пасмурная погода. Здесь же обычно день-два, и все разъяснивает, и солнышко часто светит. И мы на самом деле любим пасмурную погоду здесь, потому что она редкая.
Представляешь, 300 дней в году солнечных дней. Это очень замечательно. Ну, раз уж мы заговорили о солнце, тогда давайте перейдем и на климат. Какой климат в Бурятии и, в частности, в Улан-Удэ? Когда стоит приезжать к вам в гости?
Ну, вообще, Бурятия находится практически на самом востоке Сибири, но сейчас она включена в Дальний Восток, как бы, но, тем не менее, традиционно мы, как бы, считаем себя сибиряками, вот, поэтому климат здесь суровый, резко континентальный, а холодная зима бывает до минус 45, но в то же время очень жаркое лето, в городе температура достигает плюс 40 иногда, но дело в том, что если вы желаете спастись от жары, то неподалеку Байкал, вода в котором всегда холодная, поэтому, как бы, есть способы бороться с жарой, как бы, активным отдыхом и времяпрепровождением на Байкале.
Ну вот какой из летних месяцев самый оптимальный для поездок и путешествий по Бурятии?
Как и везде, лето начинается в самом городе в июне, уже устанавливается хорошая погода, но сезон посещения Байкала начинается именно с июля, потому что лед на Байкале держится практически до первых чисел июня. Байкал нагревается совсем немного за лето, и прогревается прибрежная полоса примерно к июлю. И уже, как бы, получается, мы можем сказать, что на Байкале, в Бурятии, есть несколько климатических зон. И если мы находимся подальше от Байкала, то летом мы попадаем в очень засушливую жару. А если мы находимся на Байкале, то всегда есть прохлада, потому что ветер в основном всегда с озера.
Прохладно всегда.
Да, прохладно всегда.
Это классно, это, в общем, в принципе, даже приятно.
Да. Да. То есть поселки, которые находятся на берегу, они, в принципе, от жары не страдают. И точно так же они не страдают зимой от сильных морозов, потому что Байкал даже сквозь лед зимой обогревает территорию, как бы он отдает свое тепло. Вода в Байкале плюс 4 круглый год, грубо говоря. Она меняется совсем чуть-чуть, и получается, что для зимы плюс 4 – это тепло, а для лета плюс 4 – это охлаждение.
Послушайте, а в июле, как бы, что... и в августе тоже плюс 4? Теплее не становится?
Вода, да. То есть вода прогревается только в мелководных бухтах. И то только если, например, дня 3 была жаркая погода. И если нет ветра, который перемешивает воду волнами. Получается так, что 99% воды в Байкале всегда одной и той же температуры. Вот, она меняется совсем немного, из-за чего происходит перемешивание воды в Байкале. Но эти изменения настолько незначительны для нас, поэтому мы считаем, что вот плюс 4 – это постоянная круглогодичная температура основной массы воды в Байкале.
Вот для меня это открытие, на самом деле. Никогда не знал о том, что такая там температура круглый год. Кстати, слушаете вы «Радиозвезда», программу «Путеводитель». Сегодня мы в Улан-Удэ. И, кстати, название города.
Безусловно.
Улан-Удэ. Откуда оно? Что это за слово? Что словосочетание, вернее, да. Что это означает-то, вот это словосочетание?
Улан-Удэ – это город, построен на стрелке двух рек. Это Селинга и Уда. И Улан-Удэ означает «красная Уда». Это такое самое простое трактование этого слова, ну, имени. Слово «улан» означает «красный», что в монгольском, что в бурятском языке. А еще также «удэ» иногда говорят, что означает «полдень», то есть «красный полдень». Это новое имя города, которое дали ему в 30-х годах, когда формировался Советский Союз. и как бы в угоду советской власти был переименован город из старого имперского названия Верхнеудинск. Город был переименован в Улан-Удэ. Верхнеудинск – это старое царское название, а изначально город так и назывался Удинск в честь реки Уда, которая там впадает вот в Селенгу. А Селенга, кстати, самый крупный приток Байкала.
Теперь я понимаю, откуда слово «уланы», вот военные, да, «уланы», красные.
Ты думаешь, да?
С монгольского, ну а как, оно же не может быть по-другому.
Я, кстати, Дмитрий, слышала, что Удэ еще переводится как «ворота», нет?
Ну, есть разные версии. Дело в том, что бурятский язык, он неоднороден. Есть разные диалекты, наречия и разные рода разговаривают с небольшими отличиями. Поэтому и слова разные в бурятском языке. Например, прибайкальские буряты и забайкальские буряты, у них слова даже разные в языке. Потому что освоение шло не разом, да, что бац, и всю Бурятию освоили. Оно шло постепенно и в разное время. И поэтому слова... И культура прививалась немного разной везде.
Но в любом случае, по одной из версий, Улан-Удэ переводится как «Красный полдень», да, вы сказали?
Красная река.
Да, «Красный полдень». Красный Кстати, полдень. Вот хорошая версия про ворота, потому что город как раз-таки стоит на месте стыка двух горных хребтов, сквозь которые протекает река Селенга, уже дальше в Байкальскую котловину. И получается, что стык хребта Хамар-Дабан и стык, ну, как бы стыкуется с хребтом Улан-Бургасы, и в ущелье между этих двух хребтов протекает река. А город как раз-таки стоит перед этим ущельем. И неплохая версия про ворота.
А год основания города?
1666 год.
Да.
Середина 17 века.
Да.
И тоже казачки, наверное.
Мне казалось, он моложе. Казаки?
Да, города не было до этого там, и вообще буряты в основном жили маленькими очень поселками и кочевыми такими отрядами. Город был основан именно казаками, первопроходцами, вместе удобным для наблюдения за всей долиной. И получается, там сначала стоял просто зимовье, затем острог, а потом вокруг него начало формироваться поселение, потому что логистически это оказалось очень удобное место. Раньше ведь, как вы знаете, реки – это были дороги, и получается перекресток двух главных дорог, как раз-таки Уды и Селенги, вот образовал это поселение. А затем это укрепилось прохождением Транссиба через это место.
А, подождите секундочку, Транссиб там же. Угу. Ой, я наконец связал. Да, я понимаю, но все-таки я связал для себя на карте общую картинку чисто географически. Ну, слушайте, а не сложно так вот на самом деле, когда летом 40, зимой 40, а в Байкале 4? Невозможно, в принципе, нормально отдыхать, невозможно нормально чувствовать себя комфортно. Вам как там?
Нам здесь отлично. На самом деле я очень рад и чувствую себя очень счастливым человеком. Мне очень повезло, что я родился и вырос здесь, и сейчас здесь живу. Дело в том, что этот климат позволяет быть все время в тонусе. Нам никогда ничего не надоедает. То есть нам надоела зима, наступила весна. Надоела весна, вот пришло лето, то есть жить интересно в таком климате. Плюс, учитывая то, что человечество научилось все-таки правильно одеваться в нужную погоду, поэтому, в принципе, климат не составляет никакой проблемы. То есть, да, и в жару мы знаем, как нужно одеться, там, солнечные очки, кепка. И зимой точно так же мы просто правильно одеваемся и чувствуем себя абсолютно комфортно. Но для меня, для человека, который вырос в Якутии, этот климат является более мягким и приятным.
Дмитрий, скажите, а как называют местных жителей? Горожан?
Горожан? Ну, улан-удэнцы.
Да. Улан-удэнцы, да?
Не удинцы,
да.
Удэнцы.
Улан-удэнцы.
Улан-удэнцы.
А может быть, какой-то есть еще местный, как-то сокращенно называют свой город? Может быть, Удэ или просто... Или вот прям полностью Улан-Удэ?
Ну, есть такая шутка, знаете, на номерах, на госномерах автомобилей у нас стоит регион 03. Если это прочитать буквами, то получится ОЗ. Вот про нас шутят, что у нас тут страна ОЗ.
Это действительно так.
Приятно неожиданно оказаться в сказке.
Да, в сказке
стране
ОЗ. Кстати, Антон Павлович Чехов, когда ехал на Сахалин, остановился в Верхнеудинске. Удинский, да, Верхнеудинский, правильно я, да, ударение?
И, да, все верно, Верхнеудинск.
Да, и назвал Верхнеудинск миленьким городком.
Неожиданно.
А вот насколько он миленький, мы узнаем совсем скоро.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы сегодня в Улан-Удэ. С самбайна, уважаемые слушатели. Так я обращаюсь к вам и к нашему путеводителю Дмитрию Яковлеву, организатору путешествия, специалисту по Бурятии и местному жителю Улан-Удэ, потому что самбайна, самбайна,
да.
Это привет по-бурятски.
Привет или здравствуйте, как правильно?
Самбайна. Самбайна, здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Вот я поздоровалась. Ура, первое слово из бурятского языка я уже знаю.
Ну, значит, почти знаешь язык.
Ну, да, конечно. Привет сказала, да, и все. Дмитрий, хотелось бы узнать побольше о культуре этого замечательного народа, буряты. Чуть-чуть опишите его традиции, культуры, юрты, может быть, в чем они отличаются от юрт, допустим, других каких-то народов.
Вот монголы в чем отличаются.
Да, язык.
Да, вот чем отличаются от монголов, это тем, что у бурятов были юрты, которые стационарные, которые не передвигались никуда. То есть были летние юрты и зимние юрты, которые стояли в одних и тех же местах много лет. То есть строились юрты из бруса, как русские деревянные дома. И вот это вот интересная особенность бурятов. То есть у них был полукочевой образ жизни, они не следовали за скотом, как это делали монголы, а просто меняли место жительства в зависимости от сезона. И поэтому вот у них возникали стационарные юрты. Но внутри все, в принципе, выглядело так же, потому что буряты – это, грубо говоря, северные монголы, которые вот стали частью Российской империи во время освоения Сибири.
Я, кстати, читала, что буряты – единственный сибирский народ, у которого есть собственные исторические памятники. Имеется в виду летописи, медицинские философские трактаты. У других народов сибирских такого нет.
Да, потому что, ну, Бурятия и буряты – это практически настоящая цивилизация, которая наследовала и приняла очень многое от народов с юга, да, от монголов, от тибетцев, от китайцев, от разных вот азиатских народов, как бы шли знания и культура на север, и вот как бы буряты – это люди, которые соединили нас с Азией, получается так, и музыкальные инструменты, и тибетский буддизм, который вот развился уже благодаря бурятам здесь, на нашей территории.
А какой, кстати, национальный музыкальный инструмент у бурятов?
Основной.
Основной, да.
А, ну есть много, но самый главный, основной – это марин-хур. Это переводится с бурятского как «поющий конь» или «поющая лошадь». Это струнный музыкальный инструмент, на котором играют смычком. Как бы звук похож на такую большую скрипку, да, вот как ее правильно называть, альт, да, наверное. На нем играют не бряцанием, как на балалайке, да, вот, а именно смычком, и такой вот интересный, мелодичный, такой плавный звук образует.
Но если я не ошибаюсь, инструмент прикладывают не под подбородок, а все-таки держат то ли на коленке, то ли
как
там...
Как виолончель, что ли,
да,
получается?
Да, да. Да, его держат на коленях, то есть тело инструмента стоит на коленях, гриф держится рядом с левым или правым плечом, в зависимости от того, какая сторона, и одной рукой играется смычком по струнам. И еще интересно, вот есть у нас ансамбль театр «Байкал», они на скрипках также играют, то есть они их ставят на коленки и играют вот как на, ну, как вот вертикально, грубо говоря, ее держат. Такая интересная особенность тоже.
Бурятский язык, я знаю, что это диалект монгольского языка, да?
Да, и, но в то же время он является самобытным достаточно, потому что есть несколько групп основных бурятского народа. Первое – это Прибайкалье, да, в Иркутской области, затем в Бурятии в самой тоже несколько групп, и в Забайкальском крае, а Агинский район, где проживают еще одна третья группа, которая ближе к монголам, там они на границе практически с Монголией живут. И вот в этих трех основных локациях язык отличается, да, немного, и культура тоже.
Но отличается не настолько, чтобы люди не понимали друг друга. Все-таки все понимают друг друга, если
да,
говорят по-бурятски.
Конечно, да. И они в то же время знают различия друг друга, и визуально друг друга отличают, и по говору друг друга отличают, и знают, где у кого какие особенности. То есть, в принципе-то, за имперское время и за советское время, да, произошло движение иммиграции людей, да, и все еще больше перемешалось, чем было раньше, да, и как бы произошло такое взаимное проникновение друг в друга, и как бы все, в принципе, очень хорошо разбираются в отличиях друг друга.
Удивительный рассказ о бурятах вы слушаете на радио «Звезда» в программе «Путеводитель». Дмитрий, если можно, немножко о традициях бурятского народа, которые сохранились до сих пор.
Да, ну, конечно же, это в первую очередь Новый год по лунному календарю, который празднуется в Бурятии и является государственным праздником.
Когда он празднуется? Новый год по лунному календарю?
Он празднуется, да, он не привязан к конкретной дате, да, он обычно празднуется с середины февраля до конца февраля, но иногда бывает там и в первых числах февраля, то есть там, когда новолуние вот в это время происходит, происходит празднование Нового года. В принципе, по лунному календарю мы можем посмотреть, да, в какую дату он будет в следующий год, и эта дата потом является праздником. То есть у нас получается три Новых года, в отличие от всей остальной России, да, то есть у нас обычный Новый год, потом старый Новый год, и потом праздник Белого месяца, тоже еще один Новый год по восточному календарю.
Это не гунский, вот этот гунский Новый год, да, называется он, нет?
Ну нет, его можно называть бурятский, китайский и всякие разные, то есть потому что по лунному календарю многие народы празднуют Новый год. Вот. И гунны, которые раньше жили, да, возможно, на территории Байкала, да, они, возможно, тоже праздновали вот на Валете или Новый год, да, вот по лунному календарю. Ну,
Дмитрий сказал интересную вещь, там каждое ответвление там, бурятского народа даже внешне отличают друг друга. Я не очень понимаю, как. Потому что, на мой взгляд, они все очень-очень похожи. Но, видимо, там есть какие-то свои такие особенности. А что касается особенностей самих по себе бурятов, я имею в виду в их привычной для них жизни. Ну, понятно, что Новый год у них другой. А, скажем, коневодство для них до сих пор такая важная часть жизни или уже нет?
Ну да, самый главный как бы вид деятельности, да, полукочевого народа, да, это все-таки разведение скота. И существует 5 главных животных, да, которые до сих пор разводятся, да, и есть много людей, которые этим занимаются. Это овцы, козы, лошади, коровы и, вы можете попробовать отгадать номер 5.
Волки.
Нет, ну...
Потому что я знаю, бурятов волк – это
такое тотемное животное. Ну, это очень интересно.
Я боюсь сказать свинья, потому что вряд ли.
Ну, может
нет,
быть.
Нет, нет. Это именно, может, ну вот представьте, птица? Степь, да, вот, и вот в степи нету никаких вот там ни свиней, ни волков, блин, ничего. Ну, сайгак. Ладно, не буду вас мучить, это верблюд.
Ах ты, Господи.
Ну, логично, в принципе.
Да, это монгольский верблюд.
Почему не догадались?
В голову не пришло.
Да,
даже,
вот,
да. Точно, верблюд.
Да, вот такой вот. И получается, да, верблюдов, конечно, сейчас особо не разводят, потому что раньше они использовались как дальнобойный транспорт, а сейчас, ну, смысла особо нету, потому что заменили грузовиком, да, и поездами. А все остальные животные, да, их активно разводят, и когда вы путешествуете по Бурятии и по Байкалу, вы везде увидите вольно пасущийся скот. И это будет как раз-таки или бараны, или козы, или лошади, или коровы. Вот. И еще такая особенность, то, что скот у нас весь на вольном выпасе, из-за чего мясо, которое здесь производится, да, оно очень вкусное, потому что коровы пасутся, да, вот на открытом воздухе, питаются дикой травой, пьют воду из рек и озер, и поэтому качество мяса совсем другое, не то, которое получается на фермах.
Это очень здорово.
Я про конину, правда, подумала, и сразу мне будет
жутко стало. Я почему-то сразу себе, я стейк представил.
Ее очень мало, да, вот сейчас как бы самое распространенное, конечно же, это говядина. И самые большие стада – это коровы. Остальное так на любителя, как бы особой популярностью и продажами не пользуются, поэтому это все уже в таких небольших количествах разводят.
Я так понимаю, что Бурятия сама себя обеспечивает мясом в абсолюте, и никакого привозного у вас там нет, все свое.
Да, в основном мы питаемся только своим мясом, и еще не только своим, а вот кто где живет, да, тот с той территории и потребляет, да. Но, конечно же, супермаркеты и магазины берут свое, да, что-то привозят, но люди, грубо говоря, которые могут себе позволить, да, чуть-чуть подороже покупать фермерскую продукцию, да, то есть, конечно же, стараются покупать у местных разводчиков мясо по сезону, когда вот оно появляется.
Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Радиозвезда сегодня в Улан-Удэ, столице Бурятии. Наш путеводитель Дмитрий Яковлев, организатор путешествий, специалист по Бурятии и местный житель Улан-Удэ. Дмитрий, у меня вот первый вопрос. Скажите, как вы считаете, буряты креативный народ, вот с юмором, с чувством юмора такой?
Да, конечно, креативный и творческий народ. как бы здесь очень много своеобразного юмора, но я бы хотел сказать, что очень много в Бурятии вы можете увидеть разного творчества, которое как бы, ну, является аутентичным и очень локальным. Даже когда вы в городе находитесь, гуляя по городу, вы увидите те же самые здания, которые вы видите в любом другом российском городе, но везде будут небольшие элементы декоративные, архитектурные, которые вам напомнят о том, что вы находитесь в Бурятии. А также город наполнен скульптурами, и они тоже все сделаны на такой своеобразный лад.
Вот, я и предлагаю сейчас погулять по городу Улан-Удэ, да, и заодно посмотреть, насколько креативные, в общем, жители города.
А что это за декоративные элементы, о которых вы говорите? Как это выглядит? Просто интересно.
Ну, например, вы можете увидеть изображение знаков зодиака, да, по восточному календарю на зданиях, да, там драконов, тигров, вот, ну, таких вот элементы. Затем, например, если даже мы возьмем простой забор, да, то он будет, ну, например, там составлен из элементов бурятской культуры. Например, улзы – это такой узел бесконечности. И вот, например, где-то будет оградка в другом городе просто из квадратиков, а у нас обязательно будет она в форме вот этих вот узлов. Вот. Затем крыши домов, например, у нас закругленные кверху. Потом, гуляя по городу, вы можете увидеть буддийский храм. Это тоже достаточно интересно, да, увидеть, например, район города, который будет напоминать вам окраину Москвы, да, с архитектурой 2000-х годов. И тут же между этими высотками будет там где-то встроен буддийский храм, да, который будет напоминать вам Тибет или Монголию.
Ну, давайте, Дмитрий, проведите для нас экскурсию, и я думаю, что вот место встречи всех туристов, оно в центре города, наверное.
Ну, да, конечно же, это центр города. Вокруг него находятся все основные гостиницы, и это площадь Советов, на которой находится самая большая голова Ленина, наверное, в мире.
Почему голова?
Нет, голова, Семен, действительно, голова Ленина.
Памятник Ленину, который исполнен, да, в виде головы Ленина. И он грозно смотрит на всю площадь и является как бы ее центром. Ну, и также визитная карточка города, да, на многих графических элементах.
Да, я посмотрела, что в высоту это вместе с постаментом 14 метров. Сама голова, высота 8 метров, ну и постамент, соответственно, оставшиеся, да?
Сопоставляли размеры, да, и если взять статую Свободы, у нее голова, грубо говоря, такого же размера.
А здесь просто голова Ленина, даже, ну, самая большая в мире.
Обычно бывает бюст, там плечи есть.
Нету ничего.
Просто голова.
Просто голова.
Да.
Ну, очень креативные жители Бурятии, да. И Улан-Удэ. Да.
Неожиданно.
И действительно, да, на площади Советов я до этого, когда изучала Улан-Удэ, и вот Дмитрий сейчас это все подтверждает, я думаю, место сбора всех туристов – это
у головы.
Получится у головы, да? Так называют, кстати, Дмитрий, у головы.
Ну, обычно говорят на площади, ну, понятно, что да. Ну, как-то мы, знаете, к ней привыкли, и для нас она является таким обычным элементом города, и особо на нем внимание не заостряем. Но, конечно же, глазами туристов и гостей мы, ну, как бы по-новому на все на это смотрим, да, и, конечно же, ну, это очень интересно, что в нашем городе вот такая вот уникальная есть скульптура.
Да, мне тоже очень хотелось бы это живьем, на самом деле, увидеть.
Я уже
только
в интернете
фотографии,
посмотрел,
да. А хотелось бы живьем. Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель».
Ну, хорошо, от головы так куда мы дальше? Знаете, мэра называют города головой, зачастую. Так от головы мы куда дальше пойдем?
От головы, значит, исторический центр города достаточно компактный, и прогуляться по нему – это классное времяпрепровождение на один день. Центр города сохранил очень много деревянных домов. Не так много, конечно, как в Иркутске, но все равно есть свой небольшой деревянный центр. Как бы, получается, он находится на стыке рек Селенга и Уда, и у нас появляется уже, ну, идет реконструкция набережной, да, она уже выглядит неплохо, то есть можно прогуляться по набережной, ну, как и в любом другом городе, да, она у нас вот есть. И получается, в центре у нас есть пешеходная улица, местные жители ее называют Улан-Удэнский Арбат, и там находится, получается, самые старинные здания, купеческие усадьбы бывшие, которые сейчас, ну, являются там разными торговыми центрами, сувенирными лавками и кафешками, ресторанами. Там достаточно неплохо, особенно летом, прогуляться, и даже после заката там включается подсветка.
Дмитрий, извините, тут те здания старинные, они каменные или деревянные?
Да, да, уже тогда строили каменные. Частично они были деревянные изначально, их потом перестраивали, потому что, ну, дерево было как бы... Весь город был деревянным, но купцы, конечно же, старались строить из камня. Это было дорого, богато и круто, ну, грубо говоря, в то время строить именно из камней. И из кирпичей, которых тогда не было ни производства в Верхнеудинске, их привозили откуда-то издалека, и считалось очень круто, задорого привезти себе кирпичей и построить особняк. И получается, проходя по этой пешеходной улице, мы выходим на площадь Советов. Она была недавно реконструирована, и это очень симпатичное место, где любят гулять и местные жители, и гости столицы Бурятии. И там же рядом находятся гостиные ряды, которые у нас тоже есть, а являются как бы своеобразной миниатюрной копией гостиных рядов в Санкт-Петербурге. И вокруг гостиных рядов, опять же, стоят вот эти вот исторические здания, особняки бывших купцов, которые правили тогда городом и занимали как бы, ну, главные улицы. То есть архитектура напоминает очень сильно Санкт-Петербург, но здания просто значительно меньше. Вот так я бы это охарактеризовал. И выглядит это все достаточно мило и чистенько, и очень так приятно вот провести один день в городе. А если вы будете с гидом, так это будет еще и интересно, и познавательно, и увидите еще много разных закоулков и интересных мест, которые просто так самому не найдешь.
Вы сказали, Дмитрий, слово замечательное – чистенько. А чисто в Улан-Удэ?
Да.
Прям чистый-чистый,
да,
город.
Вообще, ведь дело в том, что Иркутск и Улан-Удэ – это одна из витрин России. Мы очень посещаемые города среди иностранных туристов и туристов из России. Поэтому видно, что власти уделяют много внимания тому, чтобы в городе было чисто. Поэтому я с гордостью могу сказать, что да, у нас в городе очень приятно находиться. И это отмечают наши гости. И сравнивая с другими городами, я тоже вот прокатился по России, посмотрел, да, ну, я могу с уверенностью сказать, что у нас очень приятно.
Ну, я хочу добавить, что Улан-Удэ, между прочим, это часть туристического маршрута «Великий чайный путь». Угу. Поэтому он,
да,
конечно же, посещаем туристами. Триумфальная арка. Угу. Где находится, Дмитрий, Триумфальная арка? У вас же она есть.
Да, кстати, вот на стыке площади Советов и начале пешеходной улицы восстановили арку, которая, ну, как бы она является новоделом, она является дубликатом той арки, которая была построена в честь визита Николая II, когда он возвращался из путешествия по Юго-Восточной Азии. Он тогда возвращался по Транссибу через все главные города, которые на нем стояли, в том числе через Улан-Удэ, тогда он назывался Верхнеудинск. И в честь приезда царя, тогда еще цесаревича, вот соорудили эту арку. Она находится, грубо говоря, с краешку от площади Советов. И я забыл сказать, что через дорогу от площади Советов еще находится замечательная, красивейшая, небольшая театральная площадь. И вот она как бы уже стыкуется с той аркой, о которой вы говорите. Вот. И хотел бы отметить, что очень важно побывать на театральной площади и обратить внимание на архитектуру нашего театра оперы и балета.
А что там такого?
Вот представляете, огромное здание театра, да, которое вот, ну, снаружи так выглядит как бы квадратным таким, но если внимательно присмотреться, центральная часть здания – это огромная юрта. И когда мы заходим вовнутрь, в театр, мы наверху, на потолке видим вот эти вот элементы огромной юрты, и у нас возникает ощущение, что мы зашли в огромную бурятскую юрту.
Ну, креативный, я же очень говорю, буряты. И еще один момент про Датсан. Обязательно,
Ивангельский. Напомню, что слушаете-то вы.
Радиозвезда, программа «Путеводитель».
Молодец.
И мы в Улан-Удэ, угу, конечно. Дмитрий, если можно, про голову мы узнали, а есть еще одна главная достопримечательность Улан-Удэ, это один из самых больших, я не знаю, в Европе, да, буддийских храмов.
Все верно. Рядом с Улан-Удэ, в поселке Иволгинский, находится Иволгинский Датсан. Датсан – это место, где находятся буддийские храмы, живут ламы. Также в Иволгинском Датсане есть буддийский университет. То есть это огромная территория такого религиозного толка, да, буддийского толка. То есть там и соборный храм, то есть их там 11. И храмы, которые посвящены разным божествам и разным святым людям. В том числе там находится дворец Хамбо Лама Итигэлова. Это легендарный нетленный лама. Про него еще вы можете узнать дополнительно, когда приедете. Всегда можно пойти и посетить этот храм и увидеть это чудо воочию. Вот. Иволгинский Датсан является главным центром буддистов России. И именно там находится резиденция Хамбо Лам. Это главные люди в буддийском мире. И территория сама по себе очень красивая. ламы всегда очень гостеприимно встречают гостей, и территория, на которой он находится, она тоже, ну, очень-очень красивая. Вокруг мы видим вдали горы, и все это находится в долине, в огромной долине реки, и вокруг находится очень много природных достопримечательностей, которые, ну, порадуют любого и даже искушенного путешественника.
Да, Дмитрий, скажите, от Улан-Удэ до этого Датсана долго добираться?
В пределах часа.
В пределах часа.
Угу. Но все-таки не близко.
Там да. Что там ходит? Там, может, маршрутки какие-то ходят?
Конечно, да, можно добраться абсолютно любым способом. Это автобусы, маршрутное такси, обычное такси. Можно организовать экскурсию с гидом, который вас провезет, все покажет, еще свернет в разные места и покажет природные локации по дороге.
Дмитрий, у нас так мало времени остается, а мы еще не поели.
Я как мужчина прям очень интересуюсь.
А поесть хочется, пожалуйста.
Что такого национального?
Такие вот, например, рядом с Иволгинским Датсаном вы можете отобедать традиционными бурятскими блюдами в настоящей юрте, которая сделана из дерева и войлока. И традиционная еда – это, конечно же, позы или бузы их еще называют, а можно их назвать большими пельменями. Они готовятся на пару, и это самый диетический способ приготовить мясо. Потому что мы не жарим и не варим это все, а все делают, ну, приготовлено в специальной позаварке, мы ее называем, или бузаварке, ну или просто пароварке. И это является самым главным блюдом, которое стоит попробовать. Ну а также в Бурятии вы можете насладиться огромным разнообразием блюд из мяса.
А из рыбы? У вас же рядышком Байкал.
Конечно, да. Блюдо из омуля. В Байкале водится уникальная рыба. Это океаническая вообще рыба, которая больше ни в каких озерах мира не обитает. Она обитает только в Северно-Ледовитом океане и в Байкале. И вот байкальский омуль славится тем, что его можно есть сырым. После того, как вы его достали из воды, его можно сразу же просто вот брать и есть. Потому что это чистейшая рыба, которая не кормится у берега, а питается на большой глубине планктоном байкальским. Поэтому вы можете отведать такое блюдо, как загудай. Это малосольное филе омуля. Просто вот кто любит рыбу, это супер.
А чем мы это запьем, Дмитрий?
Водой из Байкала.
Конечно же, водой из Байкала запивать ничего не стоит, потому что она холодная, а еда у нас очень жирная. Поэтому запиваем все обязательно крепким черным чаем с молоком.
Черным, не зеленым, да? Я думала, зеленый чай с молоком. Черным.
Да, и зеленым тоже. Но традиционно все пьют черный чай с молоком, но иногда мы еще варим на молоке зеленый чай. Это еще одно такой очень важный такой напиток. Он делается из прессованного зеленого чая, который, может быть, на вкус не очень понравится любителям изысканного чая, но способ хранения и транспортировки этого чая позволяет ему сохранить все полезные вещества в максимуме. Поэтому это, ну, супер напиток, наполненный антиоксидантами. И так как мы его варим на молоке, молоко за счет жира впитывает в себя все вот эти полезные вещества. И запах, конечно же, ну, очень приятный. Вкус этого чая тоже такой очень крепкий, насыщенный. И можно даже, наверное, заменить суп. То есть первое блюдо можно заменить этим чаем.
И мне кажется, еще от похмелья помогает. Я что-то где-то слышала.
Что тебя это тогда такое?
Ну, я на всякий случай
от
знаю.
От похмелья помогает местный воздух.
Надо заканчивать, к сожалению. Время наше вышло.
Красивое, великолепное путешествие мы сегодня совершили. Наш путеводитель Дмитрий Яковлев, организатор путешествий, специалист по Бурятии и местный житель Улан-Удэ. Дима, спасибо вам большое за такое уникальное путешествие. Обязательно приедем в Улан-Удэ и все увидим собственными глазами.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо и до свидания.
Пожалуйста, спасибо вам. Всегда очень рад поделиться своими знаниями. Добро пожаловать.
До встречи в Улан-Удэ. Пока-пока.
Пока.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».